Добрый день. Военный совет ведут Анатолий Ермолин, Сергей Бунтман. В прямом эфире «Эхо Москвы». И у нас в гостях сегодня начальник войск ПВО сухопутных войск, генерал-майор Леонов. Добрый день, Александр Петрович.
Добрый день.
С праздником.
Большое
праздником,
спасибо.
Да. И расскажите, чем связан этот праздник войск противовоздушной обороны. Вот, ну, у меня уже бумажка есть. У меня есть приказ настоящий, вот воспроизведенный. Приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего, 15-й год. Это по старому стилю 13 декабря, да?
История развития рода войск связана целиком и полностью с развитием и строительством вооруженных сил России, дореволюционной России, с советскими вооруженными силами и современными вооруженными силами. Это в общем. И в частности с сухопутными войсками. История начинается с возникновения авиации как таковой на поле боя в эпоху Балканских войн. Это 1911-12 год. Продолжаются годы Первой мировой войны. И приводит к тому, что возникает необходимость создания специальных артиллерийских орудий, которые способны вести огонь по воздушным целям, тем самым прикрывать войска.
Именно артиллерийских орудий?
Артиллерийских, да? Орудий.
Потому что сначала стреляли из всего, из чего только можно, по аэропланам, которые летят.
Да, стреляли из винтовок, стреляли, да, из пулеметов. Вот. Но наиболее эффективным видом вооружения, естественно, явилось зенитное орудие. Первое орудие проектировалось в калибре 57 мм, но создано в 2014 году и принято на вооружение в 2015. Первое артиллерийское орудие в калибре 76 мм инженера Лендера. И поступили они, вот, согласно приказу Верховного главнокомандующего номер 368 от 13 декабря 2015 года по старому стилю, 26 декабря по новому стилю, в составе 4 батарей были сформированы. И поступили на Западный фронт. Причем, что отличает нашу артиллерию? Такие же орудия создавались во Франции, Германии. Наши зенитные орудия сразу же были поставлены на автомобили. То есть являлись подвижными средствами. На автомобилями. Причем тяжелый 5-тонный грузовик, вот, и который перемещал это орудие по полю боя. Дальнейшее развитие, к сожалению, не смогла промышленность царской России выдать большого количества орудий, поэтому пришлось приспосабливать обычные полевые 3-дюймовые пушки на станок Соколова, которые могли перемещаться по кругу, соответственно, сопровождать цели. Вот. Но, тем не менее, отсутствие приборов, которые могли измерять углы, вводить поправки, упрежденные точки высчитывать, естественно, это резко снижало борьбу с воздушными целями. В дальнейшем это уже в годы войны эти приборы создавались, но опять же отставание в производстве оптики сложных механизмов, оно тоже не давало возможности оснастить русскую армию необходимым количеством приборов. Здесь отставание было. Дальнейшее развитие войсковая противовоздушная оборона получает уже после революции. Хотя и в годы гражданской войны 250 зенитных батарей действовали на фронтах войны.
В дальнейшем были и у красных, и у белых.
И у красных, и у белых. Но больше все-таки у красных.
Больше у красных.
Потому что центральные промышленные районы оставались, и арсеналы оставались, в общем-то, в центре, в зоне действия Красной армии. В дальнейшем, в годы уже после гражданской войны, начиная с 24-го, в 24-м году создается первый зенитно-артиллерийский полк, в 27-м первая зенитно-артиллерийская бригада. Принимаются в предвоенные годы целая линейка зенитно-артиллерийских орудий в калибре 25 мм, 37 мм, 76 мм и 85 мм. Четыре типа орудий. Плюс начинаются зенитные пулеметные установки, счетверенные пулеметы «Максима», которые затем меняются на крупнокалиберные пулеметы Дегтярева-Шпагина, ДШК так называемые, и которые, собственно говоря, и прошли всю период весь Великой Отечественной войны. На момент начала войны, к сожалению, войсковая противовоздушная оборона встретила в период реорганизации, перевооружения и, будем говорить, структурного оформления, что, естественно, сказалось резко отрицательно на ходе ведения боевых действий в 41-м, да и в 42-м годах тоже. То есть задачи пришлось выполнять в крайне сложной обстановке при превосходстве немецкой авиации в воздухе. Тем не менее, в 42-м году происходит совершенствование структур зенитной артиллерии. Все командование переходит под начальника, в дальнейшем командующего артиллерией вооруженных сил, которую возглавил маршал, главный маршал артиллерии Воронов. Создаются в 16-м году зенитные артиллерийские полки. В конце года, в ноябре, уже создаются первые зенитно-артиллерийские дивизии. И к концу войны оформляется достаточно серьезное, возникают формирования, уже были планы возникновения, вернее, формирования корпусов, правда, до этого не дошло, но, тем не менее, войну закончили зенитчики достаточно достойно. Было 61 зенитная артиллерийская дивизия, 192 зенитных артиллерийских полка, 92 отдельных зенитных дивизиона. За годы в составе войсковой ПО было 11 тысяч орудий.
А чем измеряется вот эффективность?
Эффективность вот, измеряется двумя факторами.
Количество сбитых самолетов или минимальные потери нанесения ударов?
Я думаю, то и другое. Первое и самое главное, надо сохранить боеспособность войск на поле боя. Это первое и главное. То есть они должны выполнять свою задачу. И сопутствует им этому, естественно, количество, вернее, сбитые воздушные цели. То есть не дать противнику выполнить задачу и как можно больше уничтожить вражеских самолетов. В годы Великой Отечественной войны зенитной артиллерии было сбито 21 тысяча самолетов противника. Внесен достаточно весомый вклад в дело общей победы воинами-зенитчиками. Послевоенное время, оно характерно тем, что появляется реактивная авиация, и возникает противоречие между возможностями стрельбы зенитных орудий и возможностями авиации. В этот момент, ну, вот эта революция в сфере средств воздушного нападения, она, естественно, очень отрицательно сказывается на возможностях ПВО. И пока не были созданы первые зенитные комплексы, они вначале были созданы для ПВО страны, вы знаете, знаменитая система С-25 «Беркут». А для войсковой ПО первый зенитно-ракетный комплекс создается подвижный. Это комплекс «Круг» в 1965 году. И начинают оснащаться ими армейские и фронтовые бригады. Затем в 1967 году принимается на вооружение комплекс «Куб», 1972 «ОСА». Параллельно шло развитие зенитной артиллерии. Принимается в 1962 году зенитно-артиллерийский комплекс «Шилка». В 1976 году еще приходит дополнение «Стрела», «Стрела-10». То есть, и, в общем-то, целая, будем говорить, гамма вооружения, которую смогло ПВО противоставить воздушному противнику, она позволила достичь не только паритета. К 70-м годам можно было говорить даже о превосходстве ПВО над противником, что показали арабо-израильские войны. Вот. К сожалению, это после этого периода начинает опять лидировать авиация, применяет помехи очень интенсивно. Во-вторых, совершенствуются способы, противник уходит на малые высоты действия. Кроме того, и влияет вооружение противника, которое оснащается провокационными ракетами, способен уничтожать, соответственно, и авиационные станции, и зенитно-ракетный комплекс. То есть вооруженная борьба переходит в паритетное такое состояние, где все уже определяется обученностью личного состава и летчиков, соответственно, и зенитчиков. И здесь вот я хотел бы, конечно, здесь сказать такую вот важную, на мой взгляд, вещь. Это обученность зенитчиков должна быть не ниже обученности летчиков. Соответственно, и подбор личного состава в зенитные войска должен быть на уровне подбора в авиацию. Хотя мы знаем, очень высокие критерии отбора в авиацию, но тем не менее, два противника, которые борются между собой, здесь паритет должен соблюдаться.
Хотим, ну да, и каждый, или любую деталь использовать для того, чтобы добиться преимущества.
Абсолютно верно. К сожалению, некоторые моменты вот эти связаны с нашей реформой, вот это уменьшение офицерского состава, которое было до недавнего времени, они негативно сказались на этом вопросе. Сейчас это положение исправляется. Надеюсь, нам удастся поправить в лучшую сторону положение с оснащением кадрами.
А сейчас, скажите, пожалуйста, Александр Петрович, сейчас вот вы говорили о преимуществах, о паритете, который создавался, а сейчас вот так вот, на ваш взгляд и по вашим сведениям, у кого преимущество или паритет сохраняется между авиацией и средствами ПВО?
Ну, вопрос сложный. Сложный в плане того, что нет, все определяет поле боя. Если нет, как говорится, боевых действий, отсутствует боевые действия, мы не можем сказать точно, кто победит. Вот последние события в Ливии, ПВО, к сожалению, не применялось ливийцами. Более того, ливийское ПВО было практически уничтожено самими повстанцами. Вот, в первую очередь уничтожались, было в составе ливийской армии 5 дивизий ПВО, 4 были захвачены повстанческими отрядами, уничтожены. Ну, а 5-я дивизия, которая стояла на... составляла противовоздушную оборону столицы Триполи, она просто не применялась. Президент Каддафи, вернее, лидер Каддафи не дал возможность применения, не отдал команды. В Сирии сейчас, если вы наблюдаете, та же самая картина происходит. Повстанческие отряды упорно атакуют позиции ПВО сирийского. Сирийские. Как вот по... Но сирийское ПВО, в отличие от ливийской, она, в общем-то, представляет собой достаточно серьезную силу. И как показатель того, что до сих пор никто не применяет против Сирии авиационные какие-то группировки.
Да, а почему вы все время говорите про авиацию? Ведь, ну, даже если изучить тактику действий американцев там в Кувейте, там в Ираке, сначала по вам работают не авиация, то есть, а сверхточное оружие. Вот это уже ракетные комплексы, сверхзвуковые. Вот у вас есть чем от них защититься? Потому что почему не работает ПВО? Потому что сначала обеспечивается преимущество авиации в воздухе за счет того, что сверхточное оружие выбивает как раз в первую очередь ваши средства борьбы с противником.
Да, на самом деле беспилотные, особенно средства борьбы, приходят на смену пилотируемой авиации, и в это число входят и беспилотные летательные аппараты, и крылатые ракеты, и другие виды, различные виды управляемого оружия. Почему я говорю об авиации? Ну, это во-первых, это носитель. В основном это носитель этого оружия. Во-вторых, войска на поле, войсковая ПВО прикрывает войска. А крылатые ракеты все-таки они больше имеют значение по уничтожению объектов. То есть тех объектов государственного значения, экономики, ну и военного, естественно, значения. Здесь делить на нельзя. Разницы нет. Небо одно, поэтому уничтожать придется все, что там находится и угрожает или и войскам, и населению, и всевозможным объектам. Если говорить о дальнейшей эволюции средств воздушного поражения, то, что я сказал, здесь явно просматривается переход к беспилотным летательным аппаратам, раз. Дальнейшее совершенствование, это пойдет, по всей видимости, гиперзвук, два. Малозаметность, она уже сейчас вовсю, по всем направлениям видно, это три. Ну и переход на сверхзвук, вот в тех летательных аппаратах пятого поколения, это в крейсерском полете уже наблюдается даже в настоящее время. То есть этот скоростные характеристики, они все больше и больше имеют значение. Что, естественно, крайне осложняет работу, боевую работу по этим целям.
Я напоминаю, что у нас в гостях Александр Петрович Леонов, генерал-майор и начальник войск противовоздушной обороны сухопутных войск. Мы продолжим военный совет через 5 минут. Ну вот вопросы ваши поступают, и, кстати, на один из них, вот даже я его не задавал, и на него Александр Петрович ответил, и как справиться с беспилотником, был такой вопрос, и на него как раз вы сейчас получали ответ. Продолжайте задавать вопросы, мы тоже будем этим заниматься. Через 5 минут снова встретимся. Ну что же, друзья мои, мы продолжаем заседание военного совета. Анатолий Ермолин, Сергей Бунтман, а у нас в гостях начальник войск противовоздушной обороны сухопутных войск, генерал-майор Леонов. Александр Петрович, у меня вопрос вдогонку тому, что спрашивал Анатолий Ермолин тогда. Скажите, пожалуйста, вы последний рубеж, вот когда при прикрытии войск, или, а кто вас прикрывает? Есть ли кто-то, кто прикрывает вас, ПВО?
Войска противовоздушной обороны прикрывают войска, сухопутные войска от воздушного противника. В свою очередь, сухопутные войска прикрывают войска противовоздушной обороны от противника наземного.
Наземного.
От диверсионных отрядов, всевозможных вот этих поставческих отрядов и так далее. То есть мы здесь действуем во взаимной связке, осуществляем обычный общевойсковой бой, который предполагает применение всех родов войск. Я думаю, это правильно.
Скажите, пожалуйста, Александр Петрович, вот вы говорили, когда речь шла об истории противовоздушной обороны, и вы говорили о необходимости специалистов и уровне летчиков, а это высочайший уровень. Кто готовит, как вот здесь сформулировано, что осталось от вузов ПВО?
Ну, это еще о необходимости вот этой паритетной подготовки сказал начальник курсов Юго-Западного фронта Первую мировую войну Боякович. Фраза примерно звучала так: как шофер отличается от летчика, так и артиллерист должен отличаться от зенитчика. То есть подбор должен быть соответствовать противнику, которому он противостоит. И система обучения специалистов войсковой ПВО, ну, ранее она была достаточно широко развернута и представлена в Киевской военной академии, 5 училищами войсковой противовоздушной обороны. В настоящее время она представлена Смоленской военной академией войсковой противовоздушной обороны российских вооруженных сил Российской Федерации имени маршала Советского Союза Василевского. Академия готовит полный набор специалистов по всем зенитно-ракетным комплексам, по автоматизированным системам управления и по радиационным станциям. Осуществляет подготовку не только наших специалистов, но и специалистов 28 стран, которые имеют на вооружении наши зенитно-ракетные комплексы. Кроме того, Академия имеет докторантуру, адъюнтуру, ряд научных школ, занимается подготовкой гражданских специалистов по родственным нам специальностям и готовит сержантов и военнослужащих по контракту по нашим специальностям. Кроме того, имеются учебные центры, 3 учебных центра, которые готовят специалистов, ну, младших специалистов, сержантов для рода войск.
А что с набором?
С курсантами.
Да.
Набор, к нашему глубокому удовлетворению, планируется в этом году расширенный. Вот. Я так думаю, что я не ошибусь, если он будет на порядок больше, чем... минимум на порядок, тем больше, чем в прошлом году. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к зрителям и сказать, что ребята, которые желают посвятить свою жизнь вооруженным силам, и в частности, войскам противовоздушной обороны сухопутных войск, милости прошу в наш вуз, где вас подготовят как специалистов и дадут путевку в жизнь и в армию.
Ну, для того, чтобы действительно современный молодой человек вполне, ну, мало того, что захотел посвятить себя вооруженным силам, но именно вашему роду войск, и он должен еще ко всему знать. Ну, я понимаю, дух, долг и так далее. Но вот он должен понимать, что он будет действительно в современном мире, что он будет иметь дело с современной техникой, что это должно быть на мировом уровне.
Совершенно
тоже
верно.
Тоже хочется, ведь это тоже честолюбие человеческое.
Совершенно верно. Войсковая противовоздушная оборона относится к наиболее наукоемким родам, к наиболее наукоемкому роду войск. Кроме того, что получает молодой человек, гражданин, образование военного, он еще получает специальность радиоинженера, которая, собственно говоря, для тех, ну, она всегда по жизни, эта специальность востребована, помогает во многих областях себя найти, не только в армии. Поэтому, ну, многие моменты, многие дисциплины, которые преподаются в академии, в военной академии, они востребованы на гражданке.
Александр Петрович, а какие сейчас новые средства, самые эффективные у вас есть? Вот, ну, как вы... Мы остановились, по-моему, где-то не сильно ушли за шилки, за стрелы. Вот, что сейчас?
В настоящее время принята система вооружения, определены первоочередные системы, которые необходимо развивать и на которые, будем говорить, делать ставку. К ним относятся, первое, это системы С-300, В-4, БУК-М3, ТОР-М2 и новый ПЗРК. Данные системы составляют полностью линейку войсковой ПВО, которая позволяет, во-первых, осуществить устойчивость войск на поле боя, то есть выжить, потому как войска находятся в боевых порядках прикрываемых войск, вы сами понимаете, и на них воздействует не только воздушный противник, но и наземный противник. То есть подвижность, во главу угла ставится подвижность, маневренность, время реакции, способность быстро занять позицию, быстро ее оставить, способность быстрой маскировки и ряд других характеристик, которые, собственно говоря, ну, характерны для войсковой ПВО. Данные системы, в отличие от тех, которые я перечислял уже в своем начале выступления, они отличаются от прежних. В первую очередь, высокой помехозащищенностью. Второе, это многоканальностью. Количество целей в воздухе резко возрастает.
Соответственно, одновременно.
Одновременно, да. Угу. Соответственно, необходимо и повысить количество средств зенитных, которые на них воздействуют. Третий момент – это система управления, она полностью в настоящее время автоматизирована и позволяет, ну, понятно, по радио осуществлять управление при борьбе с воздушным противником в настоящее время невозможно. Поэтому разведка, система управления и вот эти эффективные огневые средства, они позволяют в комплексе создать вот эту разведно-огневую систему, которая способна бороться с противником и осуществлять успешную борьбу с ним. Как проблема, которую все необходимо освещать, и мы работаем над этим вопросом, это повышение устойчивости разведно-информационного поля. То есть вести разведку только активными РЛС, которые в настоящее время составляют основу парка, ну, в настоящее время будет крайне проблематично, если не сказать более невозможно. Угу. Нужны комплексные средства разведки, аэротехнические разведки, пассивная радиолокация, оптика электронные средства разведки, которые уже в настоящее время позволяют, например, самолет, малозаметный самолет «Раптор» F-22, видеть примерно по инверсному следу на расстоянии на порядок дальше, чем обнаружит авиационные станции, ну, это как пример, и находить различные способы ведения вот этой разведки воздушного противника в зависимости от реальных условий боя.
То есть самолет не видно, а след, который он оставляет, видно.
В основном для того, чтобы пустить управляемую авиабомбу, как правило, это оружие применяется с больших высот. 10-12 километров – это инверсный след за самолетом виден на очень большом расстоянии. А если еще есть оптико-электронная система с соответствующим оборудованием, он определяется достаточно хорошо и дальше уже вступает в действие. Главное увидеть этот самолет, главное увидеть. Поразить проблем нет.
То есть в этом основная задача. Вот скажите, пожалуйста, я вернусь к обучению личного состава. И то, что с одной стороны, при освоении новой техники, и старой техники, и существующей на вооружении, необходимо довести до автоматизма многие действия. Просто, а с другой стороны, необходимо учитывать изменяющуюся ситуацию. И здесь ну, скажем так, очень быстро соображать. Очень правильно. Быстро соображать. Вот эта двойная задача, как решается, как процесс учебно-тренировочный построен?
Подготовка специалистов в настоящее время осуществляется на различных тренажерных системах. Начиная с этого года, принятого на вооружение комплексная тренажерная система расчет ПВО, которая начнет поступать со следующего года в войска, она позволяет осуществлять первое, это управление разнотипными зенитными средствами. И второе, тренировать, собственно говоря, расчеты, сами расчеты. То есть не только улучшать, ну, будем говорить, управляемость, но и тренирует моторику членов расчета. Особенно там думать, вот эти секунды, которые остаются, некогда. То есть человек должен до автоматизма быть натренирован, включать те системы, которые необходимы. Несмотря на то, что практически все зенитно-ракетные комплексы, они до предела уже автоматизированы, но тем не менее выбрать нужный режим работы или способ защиты лучше человека пока это не делает никто. Поэтому для этого и применяются эти тренажерные системы. Более того, мы задаем новые окры на развитие дальнейшее расширение этой системы, чтобы завязать ее, создать тренажер, способный обеспечить тренировку целой группировки, завязать несколько тренажерных систем в сеть и тренировать, во-первых, тренировать расчеты, во-вторых, и оценивать их. К примеру, на полигон прибывает бригада. Первое, что делается, это она должна быть на тренажере оценена ее подготовка, то есть в тестовом режиме. Затем, если она, будем говорить, недостаточно готова, происходит тренировка, и после этого проверка на допуск к стрельбе и в дальнейшем допуск уже к боевым стрельбам. Примерно так.
Вот у меня появился такая ассоциация. Вот многие самолеты сейчас известные могут летать на автопилотах. Вот скоро вы дойдете до такой ситуации, когда бой будут вести компьютеры. Ну, даже при скорости цели там 2-2,5 километра в секунду, как бы тебя не натренировали, ты решение не успеешь принять. Да? То есть в любом случае решение должна принимать автоматизированная система управления боем.
Ну, я думаю, что в настоящее время и воздушный противник, как бы его ни называть, самолет это или вертолет, или беспилотный летательный аппарат, он все равно в настоящее время управляется оператором или с земли, или летчиком. И до того момента, как, ну, просто научить железо полностью без человека уничтожать, это достаточно сложно и, главное, небезопасно для любой стороны. В нашей стране еще в 86-м году был комплекс ТОР создан. Вот первый ТОР. Он был создан как комплекс робот. Он без участия экипажа мог работать по своему типажу воздушных целей. В дальнейшем от этого режима робот отказались. Как оказалось после эксплуатации дальнейшей, что человек все-таки лучше это делает, чем железо, чистое железо без его участия. Я думаю, в ближайшее время вряд ли появятся такие комплексы роботизированные, которые смогут обеспечить безопасность применения, во-первых, для своих войск, для себя, для окружающего населения, для прикрываемых войск, для гражданского мирного населения, и достаточно эффективно выполнять задачи. Хотелось бы, конечно, когда-то это иметь, но это дело не близкого
будущего. Не близкого, а потом еще, знаешь, что ли, компьютеры увлекутся борьбой друг с другом. Знаешь, вот как-то так будут совершенно другие цели преследовать вот здесь. Вот.
Ну, она, в общем-то, эта борьба, она к этому и приходит. Сидят операторы с одной стороны, управляют беспилотным летательным аппаратом, и сидят расчеты даже не в самих боевых машинах, с другой
стороны. Такая реальная сетевая игра.
Да, и тоже, в общем-то, воюют с друг другом.
Понятно. А вот скажите, пожалуйста, какое сочетание в войсках ПВО, войсковых ПВО, какое сочетание контрактников и служащих по призыву?
В настоящее время соотношение между военнослужащими срочной службы и военнослужащими по призыву составляет примерно 2/3 срочников, 1/3 контрактников. с, естественно, задачей по постепенной должна измениться это соотношение.
В пользу контрактников.
Да, в пользу контрактников. Это правильно. Это, исходя из рода войск, собственно говоря, положение. Ну, каждый год, вы сами понимаете, достаточно затратно обучать высококлассного и достаточно, ну, будем говорить, подготовленного специалиста для рода войск. Все-таки это не дешевое дело, противовоздушная оборона. Это раз. И, во-вторых, в общем-то, и степень профессионализма, она будет совершенно другая. И здесь выигрыш обоюдный. И в профессии, и в затратах. Поэтому переход этот неизбежен. Повышение доли контрактников в роде войск.
А новые сержанты к вам пришли? Вот после первого выпуска в Рязани.
Значит, новые сержанты у нас для нашего рода войск готовятся в Смоленской академии. Угу. Вот, первый, но их очень мало, к сожалению. Вот, подготовлены они неплохо. Вот, но они не решают. Вот это небольшое количество сержантов, оно проблему не решает. Здесь с сержантским составом это проблема. Это большая проблема в вооруженных силах, которую необходимо решать. Ну, так вот исторически сложилось, что у нас, начиная даже с довоенных времен, сержант, если еще в царской армии унтер был подготовленный, и на нем держалась русская армия, то вот в советские годы как-то это дело было утрачено, и до настоящего времени проблема до сих пор не решена. И решать ее необходимо.
Необходимо, да. Нельзя оставлять на уровне эксперимента сейчас.
Да, и вот сержант должен быть контрактником.
Ну, конечно. Советские после Жуковские, наверное, да, вы имеете в виду времена?
И до войны это была проблема. К сожалению, и до войны было.
Там уж все равно это было, конечно, не было вот такой вот суперспециальной подготовки. Настоящий. Вот. А скажите, пожалуйста, ну вы с этого года вот будет большее количество курсантов, а большее количество сержантов будет все-таки?
Подготовка будет нарастать первое. И будет большее количество слушателей принято, будем говорить, для обучения по академической программе, то есть по высшему, получать высшее образование. Как я уже сказал, на порядок будет больше принято для получения военно-специального образования, то есть курсантов. Соответственно, будет больше и сержантов готовиться. Это политика сейчас полностью, политика Министерства обороны по набору на сержантские должности. Она будет продолжаться, и здесь обратной дороги у нас нет.
Ну да, ну был правильный был расчет на качество, но здесь не должно количественное увеличение за счет качества.
Конечно. Просто здесь не должно быть компанейщины, которая у нас иногда, к сожалению, имеет место. Здесь должен быть обычный плановый процесс.
А вот к вопросу о компанейщине и вот об оценке реформ, не звучат сейчас мысли в вооруженных силах, ну, провести такой профессиональный аудит реформы, которую связывают с именем Сердюкова? Да, потому что сейчас вот, когда его не стало, мы все чаще и чаще в эфире слышим,
стал
что,
профессиональном смысле,
ну, в профессиональном да. смысле не стало, да. А звучат, ну, там, скажем, идеи, которые как бы вразрез идут с тем, что декларировалось при нем, да. Вот будет профессиональный аудит вот того, что сделано в войсках?
Ну, я думаю, в настоящее время он уже происходит. Некоторые... будем говорить, наиболее спорные решения, они уже изменены, особенно то, что касается военной медицины, военного образования, это все озвучено. Но в целом путь, который, в общем-то, по которому вооруженные силы шли, это повышение мобильности армии, повышение таких качеств, как содержание частей постоянной готовности. Здесь ему альтернативы нет. В этом плане надо двигаться. Единственное, учитывать надо такие моменты, как и демографическую ситуацию просчитывать хотя бы на какое-то там длительное время. Другие вопросы, которые ну, не должны мешать реформе. И главное, гибко реагировать на вот эти изменения в плане того, что ну, повышать вовремя долю контрактников, если не хватает срочников, или каким-то иным мерам. Но в целом, еще раз говорю, здесь кардинального пересмотра, ну, полностью, ну, я не вижу смысла. В общем-то, вооруженные силы не должны шарахаться с крайности в крайность.
Надо то есть брать... выбранное направление, генеральное направление, оно верное.
Да, я думаю, в общем-то, Многое было положительно сделано, это мы знаем тоже. Вот есть недостатки, которые необходимо будет устранить, и они уже устраняются. Это обычный процесс.
А скажите, в ваших войсках социальное обеспечение офицеров, вообще военнослужащих профессиональных, как оно поставлено и к чему мы сейчас пришли, какие есть еще недостатки?
Вроде войск эти вопросы решаются так же, как и, собственно говоря, в целом в сухопутных войсках, на общих основаниях. Здесь никакой другой политики нет и быть не может. Поэтому, в первую очередь, то, что связано с этими вопросами, это обеспечение жильем военнослужащих, которые уже уволены или ждут увольнения. Некоторые были уволены без жилья, но основная масса находится в распоряжении. Естественно, для них, для остальных военнослужащих, это создание служебного жилья, это то, что, собственно говоря, еще предстоит решить. Этот вопрос требует определенного времени. В плане других моментов, ну, связанных с увеличением денежного довольствия, вы знаете,
да.
этот вопрос несколько улучшил материальное положение военнослужащих. Вот. Правда, есть другие связанные, но опять же, с военной службой. У нас большие изменения иногда происходят в плане размещения войск, когда части передислоцируются с места, там происходило и происходит укрепление городков, то есть идет смена. Естественно, вот этот процесс, он влияет на офицерские семьи, на офицеров, потому что, ну, сами понимаете, оставить одно место, перейти целой частью в другое, но каждый из нас эту, как говорится, судьбу прошел, каждый этими вопросами занимался, мне на протяжении своей службы неоднократно это приходилось делать. Вот, поэтому здесь ничего, в общем-то, нового нет.
В каком направлении собираются двигаться противовоздушная оборона вот в ближайшее время? Для вас что самое главное?
Основное направление строительства, первое, это увеличение количества соединений. То есть должен быть тот минимальный необходимый уровень войск, количество войск, которые способны будут выполнить задачу. Второе – это переоснащение в ближайшее время в соответствии с государственной программой вооружения, переоснащение войск новой техникой. Третье – это создание системы управления, которая позволяет с наибольшей эффективностью использовать боевой потенциал, заложенный в войсках. Четвертое – это подготовка грамотных, классных специалистов, способных вот эту технику, которая придет на смену предыдущему поколению, грамотно эксплуатировать. Это очень сложная задача.
И способных учиться дальше.
Да.
Да.
И, соответственно, способных совершенствоваться. Причем это придется делать достаточно ограниченные сроки, потому что техника начнет в ближайшее время массово поступать. И, соответственно, на вот эти наши учебные заведения, которые я перечислил, ляжет очень серьезная нагрузка.
Ну что же, мы сейчас подходим к завершению. Я думаю, нам нужно вспомнить, с чего мы и начали, вспомнить о празднике нашем и обратиться к тем, кто служил и служит, и, наверное, будет служить.
Да. В преддверии праздника я хотел бы обратиться ко всем военнослужащим рода войск, поздравить с наступающим годовым праздником, пожелать доброго здоровья, успехов боевой подготовки, ратной службе. Ну, а нашим славным ветеранам хотелось бы пожелать подольше оставаться в строю, не стареть духом и помогать нам в наших делах, свершениях, во всем том, что, в чем вы преуспели на службе и в настоящее время, то, что можете продолжать, то, что можете нам
передавать.
Мы вас поздравляем. Спасибо большое, Александр Петрович, Александр Леонов, генерал-майор, начальник войск противовоздушной обороны, сухопутных войск, вели Анатолий Ермолин, Сергей Бунтман. Это был военный совет. Всего вам доброго и спасибо.